Значит, сегодня Светлана из Санкт-Петербурга написала мне следующую информацию. Первое послание Иоанна, 4 глава, 18 стих. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви». О каком страхе говорится в этих стихах? Спрашивает Тамара Ложкова из Питера, это значит через Свету. И второй вопрос. Я так понимаю, что здесь еще этот вопрос не связан напрямую с первым вопросом, это как бы отдельный, как бы два вопроса. Действует ли сатана без воли Божьей? Хорошо, значит, из этих двух вопросов я сначала начну отвечать вам на первый вопрос. Я не буду уже цитировать, так я вижу, что Света скопировала этот стих, и я его еще раз просто повторю. Значит, первое послание Иоанна, 4 глава, 18 стих. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви». И вопрос, еще раз повторяю, о каком страхе говорится в этом стихе, или в этих стихах, но здесь один стих. Хорошо, значит, мы сейчас приступим к разбору этого стиха, и попутно как бы хочу сказать, что стих довольно интересен той мыслью, которую он содержит, да. Как правило, когда верующие читают этот стих, они, как правило, будем говорить, в большинстве своем случаев понимают стих буквально. Страх – это вот страх перед гонениями, страх там страдать за Христа. И если ты боишься умереть за Христа, то у тебя нет любви. Ну, что я хочу сказать. В принципе, эта мысль тоже, я бы не сказал, что она неправильная. Да? Если у нас совершенная любовь по отношению к Богу, то есть, что здесь подразумевается? Слово «совершенное», то есть без изъяна, без недостатка. То есть, не примешано ничего плотского, я имею в виду, да? То, естественно, как бы на страх перед смертью, перед страданиями, перед тюрьмою, перед сумою, перед лишением имущества, допустим, если придется страдать за Христа, естественно, для этого уже не остается, будем говорить, в нас места. Если я в совершенстве, полностью, всецело люблю Христа, то, в принципе, все остальное для меня теряет смысл. И я уже не говорю там банковский вклад, там, или машина, или дом, или какое-то имение, или еще что-то, да. Все это уже блекнет, теряет смысл и ценность на фоне любви по отношению ко Христу. И, естественно, человек пойдет и на смерть, включая, я даже хотел бы сказать, чуть-чуть подзабыл, да, что и сама жизнь, если мы любим Христа, то мы любим его конкретно за что-то, да, не просто так вот мы любим, да, как иногда говорят, парень любит девушку или мужчина женщину и не может объяснить. Если мы Христа любим, то мы любим, знаем за что. За то, что Он нам предоставил, за то, чем Он способен нас наполнить, да, за ту мудрость, которую Он дает, за те глаза, которые Он нам открывает, и мы начинаем видеть бессмысленность этой жизни, то я говорю, если мы в совершенстве любим Христа, то и сама жизнь физическая, да, вот на этой грешной земле с вот этими всеми проблемами, да, теряет для нас уже ту ценность, которую она имела, когда мы еще не знали Христа. Это тоже, значит, тоже такой момент существенный, и его нельзя сбрасывать со счетов. Но в данном случае, да, речь идет, вы помните, значит, Иоанн, не только, будем говорить, в Евангелии от Иоанна, но и в послании своем, да, в одном, втором и в третьем, он описывает о любви, к которой мы должны прийти. Не просто там любовь ко Христу, да, а к любви, к которой мы должны прийти. То есть, то, о чем нам свидетельствуют слова Христа, допустим, да, «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих, да, благотворите обижающим вас». В таком смысле, да. И вот этот стих, смотрите, какую мысль несет, да. в любви, ну, здесь я так хочу сказать, в любви к человеку и в любви к Богу, потому что, вы понимаете, да, эти два понятия неразрывные. Вы помните слова Христа? Если вы любите Бога, как вы можете любить Бога, которого не видели, если ближнего, которого видите, не любите? То есть, если я люблю Бога, не в смысле, вот, понимаете, да, вот как-то так люблю, странно, да, а что ближнего ненавижу. Любовь к Богу, она в себя включает ту любовь, которую Он нам может дать и по отношению к нашим врагам. Эти понятия связаны. Мы не можем любить ближнего, не научившись любить Бога. Научившись любить Бога, познав Его мудрость, познав Его доводы разума, за что, почему мы должны любить врага, почему нужно его простить, там, не мстить, не обижаться на него, да? Полюбив Бога, мы не сможем не полюбить нашего ближнего. Так вот, любовь, смотрите, является индикатором, показателем того, вот именно слово, смотрите, выражение, совершенная любовь изгоняет страх. Какой страх? Смотрите, потому что в страхе есть мучение. Здесь идет речь не о какой-то физической боязни, да, а страх подразумевается чувство вины. Вот мы говорим, что когда мы что-то делаем несовершенно, совесть наша нас судит. И вы знаете, она может судить очень сильно за, будем говорить, крупный проступок. Есть проступки помельче, есть, ну, будем говорить, знаете, как говорится, преступление преступлению рознь, да, хотя оно и одно, и другое, и третье называется преступлением. Но, тем не менее, есть и такие, ну, будем говорить, нюансы, что, ну, вроде бы я ничего такого плохого человеку не сделал, но, тем не менее, все равно где-то на душе, как говорят, кошки скребут. Где-то что-то, говорит, гложет меня. А я говорю, ты когда встречаешься с человеком, ты как на него смотришь? Да ты знаешь, как-то так вот после того момента, как у нас произошел конфликт, ну вот какое-то такое чувство, ну вроде я ничего такого не сказал, но вот вроде бы немножко где-то что-то, вот, ну не могу объяснить, но вот и вот чувствую, что и я вроде где-то что-то виноват, ну то ли не хватает мужества признаться, сказать правду самому себе, да? Вот такой момент. Так вот это вот, смотрите, когда мы поступаем по отношению к нашему ближнему настолько правильно, настолько идеально, настолько по любви, что она, эта любовь к нашему ближнему, я не говорю там, даже он и врагом может быть наш ближний, да, что меня вообще ни чуть-чуть, это при всей искренности, при честности, при благородстве, да, ни чуть-чуть моя совесть не осуждает. Я чувствую себя свободно, без всякого угнетения. Я могу тому человеку, который может на меня обижаться, смотреть в глаза, и меня ни чуть-чуть внутри ничто не будет осуждать. Вот это называется совершенная любовь, изгоняет всякий страх. И какой именно страх? Чувство вины. Даже самой-самой маленькой не будет. Вот это совершенная любовь имеет вот такой показатель, да? Сама любовь, будем говорить, это как действие, но и то, что мы чувствуем при этом, да, вот будем говорить, чувство страха, является индикатором. Несовершенная любовь с примесью страха, с примесью чувства собственной вины, даже самой маленькой, говорит о чем? Что любовь несовершенна, что где-то мы... Ну, может, для нас это еще, будем говорить, не слишком так, будем говорить, явно, да, но тем не менее внутри что-то, как говорится, ёкает, да. И вот это вот страх, обратите внимание, чувство вины придает человеку чувство мучения. То есть человек мучится в совести, это называется. Стих о чем говорит? И еще, ну, дочитаю я стих этот, значит. «Боящийся, добавляю, хоть чуть-чуть, если совесть его осуждает, если есть хоть какой-нибудь намек на то, что что-то мы не так делаем, да, хоть чуть-чуть, смотрите, Он, это называется боящийся. Ну, я так буду говорить. Человек, избегающий встречи. Хотя, ну, я пример такой приведу. Меня исключали когда-то как врага Божьего народа, как врага церкви, да? Но что интересно, я мог смотреть, меня обвиняли кто знает в чем. Не было, наверное, той заповеди, по которой меня не обвиняли. Но я этого не делал. Я сначала пытался доказывать, что я не делал, а мне говорят, это не ври типа. Я говорю, да я могу помолиться. Нет, ты виноват, и все. Я доказывал, потом Бог дает мысль такую. Говорит, ну ты же этого не делал. Я говорю, ну не делал. Ну а чего ты так хочешь доказать? Так они же будут думать. А что, если они будут думать, что ты преступник, а ты не был преступником? Разве они твою вечную участь будут решать или я? Или разве они мне скажут вранье свое, и я прислушаюсь к ним и тебя осужу, а ты этого не делал? Я так, знаете, вот так мысли, так пошли, думаю, слушай, как просто, как разумно, как логично. Для меня, как говорится, сразу эта проблема отпала. Я перестал доказывать, я перестал там, говорят, ну и пусть говорят, я себе тихо молчу, занимаюсь своим делом, но что я хочу сказать? В чем бы меня ни обвиняли, я мог каждому посмотреть в глаза. И даже те, которые меня обвиняли, когда я смотрел в их глаза, они прятали свой взгляд. Некоторые дотушевались и краснели. Это, будем говорить, судьи. Знаете, как говорят, а судьи кто? Прячут глаза. А я смотрел нормально. На улице, когда кто-то из членов церкви узнал, что я исключенный там, ну, как говорится, встречались мы так, идем друг к другу навстречу. Человек прятался, перебегал на другую сторону улицы, заскакал в телефонную будку, брал трубку, вроде бы куда-то звонит. Заметьте, я вроде преступник, у меня нет страха. Они вроде бы не преступники, а ведь чувство вины. Они ведь знают, что ни за что меня исключили. А один из тех, кто исключал там, как говорится, один из высших начальников, наедине сказал людям, да он не виноват, ни в том. Но если он не смирится перед служителями, то он говорит, мы его сделаем еще не таким. Ну, думаю, ладно, хорошо, что пооткровенничал еще на стороне. Информация как бы появилась, да? Так вот, смотрите, если я все-таки имею хотя бы малейшее чувство внутреннего осуждения, то есть вот это называется боящийся, я несовершенен в любви. О чем это говорит? Что передо мною работа лежит. Что я не должен сложить ручки и находиться в ожидании Царства Божьего, я имею в виду с неба. Значит, внутри еще Царство Божие не установилось. Или, если установилось, то еще, будем говорить, без, ну, если чуть-чуть меня судят, то без косметического ремонта. Стены там, да, двери, окна, полы, крыша, все есть, поштукатурено, но вот, знаете, чего-то не хватает для уюта. И заметьте, если человек не вникает в себя, скажите, как он вообще заметит, он боящийся или не боящийся? Я не раз обращал внимание, что люди врут в открытую, люди делают преступления, обманывают, да, не признаются, можно сказать, пойманные почти, да, и не краснеет, и не осуждает, и ты ему уже так, и прямо, и сбоку, и криво, и как хочешь намекаешь, ну, слушай, ну, ты уже сам же, тебя фактически поймали на этом. Нет, и все. И смотрит в глаза, конечно, не чисто, а нагло. Так я говорю, почему он так смотрит? Почему стыда нету? Почему нету вот этого у него внутреннего мучения? По той причине, что он не вникает в себя. Так, такие люди, как правило, они уже и слов своих не контролируют. Слова у них, как из пулемета, вылетают, да? Они не слышат самих себя и не делают выводы. Если бы думали, они бы это заметили. А я вам скажу, а скажите, а если это уже не слова? А если это не такая внешне проявленная грубость? А, будем говорить, внутреннее, легенькое осуждение, как бы небольшое несовершенство в характере. Как можно это все заметить, если я не вникаю в себя и в учение, не занимаюсь им постоянно? То есть это вообще нельзя заметить даже в себе. Что внутри меня происходит, можно увидеть только благодаря тому, что будем вникать в себя и учение, заниматься с ним постоянно. И заметьте, если будем вникать, мы это заметим. Если это мы заметим, перед нами сразу появляется задача, которую необходимо решать, ну, будем говорить, не откладывая в долгий ящик. Проблему надо решать. Кстати, когда говорят люди о том, а вот мы можем знать, мы спасемся или нет, ну, знаете, я не говорю вообще в глобальном плане, знаете, вот говорят, мы спасены вообще уже навсегда, и погибель исключена, да, это глупость. Библия говорит, мы спасены в надежде. Но я говорю, вот мы каждый день ложимся спать. Может такое быть, что вот в эту ночь легли спать и не проснулись? Ведь это же все реально. Мы едем в транспорте, мы можем ехать на своей машине. Ну, пусть мы аккуратны, кто-то неаккуратный. Ну, я говорю, конечно, это такой вопрос, будем говорить, непростой, да, но я говорю, это же тоже реально, что мы можем вот так внезапно погибнуть. Внезапно, я имею в виду, для нас, если мы не думаем и не вникаем, да, для Бога нет внезапно, вот просто внезапно, случайно человек погиб. Если Бог допускает погибель, то ну, там уже что-то такое, будем говорить, решилось в судьбе этого человека, то ли в одну, то ли в другую сторону. Но, я говорю, если мы вот легли спать, не можем не проснуться дальше, или в аварию попали, или землетрясение, и здание завалило, и мы погибли. Мы можем знать в течение любого дня, вот сегодня я ложусь, вот я могу знать, я спасусь или нет, если сегодня умру, или несчастье произойдет, или пришествие произойдет. Кто-то говорит, нет, мы не сердцевидцы. Я хочу сказать, свое сердце неужели мы не можем видеть? Что внутри нас происходит? Неужели мы не слышим и не видим? Какие побуждения, какие желания у нас появляются, да? Какие доводы разума, которые противоречат, допустим, там, моим каким-то внутренним побуждениям, мы же это все можем видеть. Так вот я хочу сказать, любое чувство вины, если мы ложимся спать, и не обязательно ложимся спать, это может быть и с утра уже, как мы встали, да не с той ноги, как говорят, извините, да, где-то что-то сказали, там, знаете, цепанулись, как говорят, да. Ну, вроде бы по делу, а все равно отходишь, а внутри где-то что-то сверлит какой-то червячок, какая-то червоточинка. Вот это говорит о чем? Несовершенен в любви. Значит, если мы это способны слышать, чувствовать внутри, значит, есть чувство вины и чувство ответственности. Если мы не слышим вот этого голоса, да? Нет чувства вины, то есть ну, не доросли еще до такого, да? Я не говорю про тот случай, когда переросли, противились Духу Святому, противились совести, и совесть оказалась сожженной. Это уже глухой вариант, как говорят, да? А если вот мы нормально, честно перед Богом, перед совестью, перед людьми, да? Ну вот мы не чувствуем вины, значит мы не несем ответственности. И если мы ложимся спать, или в течение дня мы чувствуем действительно внутреннюю свободу, не только за сегодня сделанное, а и за вчера, вы знаете, что совесть судит и за вчерашнее, позавчерашнее, и за прошлогоднее, с кем вопрос до сих пор так и не решился, и это определяется тем, что отношения стали формальными, в отличие от того, что раньше были нормальными. Теперь формальными стали, да? Это говорит о том, и Дух Святой напоминает, это говорит о несовершенстве нашей любви. Поэтому, если мы чувствуем вину и ложимся спать, помните, написано, солнце да не зайдет во гневе. И не только во гневе, а даже в осуждении совести. Вы понимаете, слово «во гневе» это уж, знаете, как говорится, разошелся сильно человек, да? Ну уж за это точно, как говорится, ответственность мы понесем, и солнце да не зайдет во гневе, то есть не ложись спать, не разрешив вот эту проблему. Гнев должен быть снят вообще, как говорится, с повестки дня. Совесть должна добрая. Не ложитесь спать, пока вот это не произойдет. Но это, я говорю, солнце да не зайдет во гневе, а вот в осуждении. Если мы ложимся и совесть нас судит, Если, не дай бог, с нами что-то произойдет, вот это осуждение – это показатель, это голос Божий, что если что-то случится, ты можешь и, как говорится, мимо ворот пролететь. И либо не в те ворота попасть. Ворот двое, вы понимаете, о чем я говорю, да? Врата Царства Божия и врата ада, да? Так вот, я говорю, кто-то может мимо врат Божьих пролететь, кто-то может в соседние попасть, хотя направлялся вроде бы в Царство Божие. Вот этот внутренний голос, вот это чувство страха или это чувство вины за что-то содеянное, сказанное, понимаете, да? Говорит о том, что в данный момент я несовершенен в любви, и если в данный момент что-то происходит, будем говорить, роковое для меня, да, то, понимаете, дело пахнет керосином, как говорят. Я думаю, Светлана и Тамара из Питера, что я ответил на ваш вопрос. А сейчас я перейду ко второму вопросу. Значит, действует ли сатана без воли Бога? Ну, что я могу сказать? Вы помните выражение, что без воли Божьей и волос с вашей головы не упадет? Помните, да? Без воли Божьей волос не упадет с вашей головы. Но здесь такой момент, о ком речь ведется, как говорится, в этом стихе, с вашей. То есть, если люди служат Богу, я пока не буду тут вдаваться вот в эти подробности, как служит Богу, верующий, неверующий. Я в общем говорю, если человек имеет хоть прямое, хоть косвенное отношение к Богу, крещенный совестью, хотя бы более-менее, так будем говорить, пусть периодически, но все-таки дружит, да, и... Будем говорить, пусть не полностью еще, как говорится, оформился, ну, в глазах Божьих как спасенный, пусть еще не столь совершенный, но идет по пути этому, да, то я вам хочу сказать, без воли Божьей сатана по отношению к такому человеку никогда ничего не может сделать. Все абсолютно по воле Божьей. Если Бог усмотрит, то есть это могут быть и испытания, как у Иова, да, это могут быть допущения, искушения на проверку, чтобы человек сам себя увидел, что он из себя представляет и чего он достиг, да? Далее, если что-то Бог и допускает, то я уже слово «допускает» как бы говорю о чем, что все по воле Божьей. То есть, чтобы вот так он вытворял, а наш отец даже знать не знал и типа... Даже, как говорится, удивленно посмотрю, как это с тобой что-то случилось, а я и не знал. Такого вообще не может быть. Ничего вообще без воли Божьей во Вселенной не происходит. Дальше. Есть люди неверующие. Ну, неверующие, вы сами понимаете, тоже понятие довольно растяжимое, да? Неверующие. Есть неверующие. В смысле, в церковь не ходят. Да? Некрещенные могут быть. Но... живущие в ладах с совестью. Это уже, будем говорить, дает некий намек на то, что сказать так, что это неверующий, если живет по совести, то у меня, например, язык не поворачивается, так сказать. Он верующий, но не ходит в церковь. Но я что хочу сказать. С такими людьми, может, они это сами даже еще не понимают, у Бога есть, складываются свои определенные отношения. Бог их все-таки через ту же совесть, которая для них является Богом, ведет их по какому-то пути совершенствованию. Да? У нас абстрактный разговор, не конкретный человек, поэтому я в общем говорю, только мысль как бы выражаю. Бог их ведет своим путем. И когда появится церковь Божья, да, такие люди, которые действительно не опозорят Бога, не соблазнят человека, да, то Бог тех людей с совестью, которые в церковь не ходят, он их постарается привести к этим людям, потому что они в принципе живут по одним законам. Да. А есть неверующие, которые вообще, ну, я так, тут еще нужно подразделять, да, типа, не признаю Бога, не хочу, ни совести, и то говорю, есть люди, которые вот так на старости лет или там перед лицом смерти вдруг такие резкие повороты делают, что все говорят: «Да слушай, да ты же был закоренелый атеист». Он говорит: «Да, я тоже пока вот, как говорится, был живой да здоровый, был закоренелым атеистом. Как, говорит, я даже сам не знаю, почему я стал думать, но надвигающаяся там старая смерть, болезнь, да, заставили меня». Так, и потом он говорит: «А, теперь я понимаю, что вот и то-то в жизни произошло, это был толчок когда-то моей мысли, да, чтоб я задумался, и вот там было то-то, то-то в жизни». И он уже теперь лежит, может быть, на одре болезни и вспоминает вот эти моменты, что, оказывается, Бог все-таки его тревожил. Так я хочу сказать, и к таким людям, то есть сатана может проявлять свою волю, ну, в какой-то степени, так будем говорить. Может быть, ну, что сказать, без воли Божьей, чтобы Бог не знал, но такого вообще не может быть никогда ни по отношению никому. То есть он всеведущий, он всезнающий. Любое действие, любая мысль сатаны по отношению к любому человеку, все для Бога, будем говорить, известно. Понимаете? Но, я говорю, с этими людьми сатана может что-то делать, но не сможет сделать что-то такое роковое, ну, пока Бог не скажет: «Все, типа, они перешли черту, они похулили Духа Святого, да, и они уже никогда не спасутся». Вот с тех пор сатана может что хочет делать с этим человеком, когда судьба в плане спасения уже у этого человека с Богом завершена. Если человек полностью уже становится неспособным к тому, чтобы услышать голос Святого Духа и спастись, да, то он в руках сатаны. Но что бы он ни делал, Бог все равно как бы ведает, знает, но он уже мешать не будет. Он твой, он сам об этом по жизни, а может, и вслух заявил: «Я не хочу Бога, не надо мне Бог». Вот даже, знаете, есть такие люди, говорят: «Я служу сатане или дьяволу». «А, ну служишь, ну пожалуйста». Вот с этим человеком уже, как говорится, без воли, без разрешения сатана может делать, что хочет. Но, я говорю, все равно воля Божья, то есть Бог знает, что он будет делать. Все перед Богом обнажено и все открыто. То есть, чтобы вообще Бог не видел, не знал, такого не может быть нигде, никогда, ни при каких обстоятельствах. Это, я вам скажу, с одной стороны, утешение для любого верующего человека, что ничего с нами не может произойти такого, где Бог бы был в неведении, что с нами происходит и почему. Если с нами что-то происходит, в любом случае Бог видит и понимает, пусть это не всегда, как, что Бог так бы хотел, может, и нам бы этого не хотелось, да, но если Бог допускает, это один из моментов, который должен заставить нас задуматься, что мы что-то не так делаем. Поэтому уже только люди, которые полностью похулили Духа Святого, да, еретики не в плане церковном, а в плане библейском, люди, похулившие голос Святого Духа, о которых написано, что нет прощения ни в сем веке, ни в будущем, вот там без всякого разрешения сатана может вытворять, что хочет с этими людьми. Поэтому люди, вступающие на стезю открытого противления Богу, вступающие на стезю открытого прямого контакта с сатаной и его ангелами, да, открыто выступающим против Бога, ну, я имею в виду, что бывает, что человек и открыто выступает, а потом взял и открыто забрал свои слова назад, задумался, то есть это был еще не потерянный человек, и случай, как такой, будем говорить, возвратный был, да? Но, а если человек уже, как говорится, стал в открытую против Бога, похулил и уже не способен слышать, то я вам скажу, вот только по отношению к этим людям сатана может делать, что хочет, что ему заблагорассудится, вплоть до гибели этого человека. Все остальные, ну, я хочу сказать, все равно воля Божья, как бы, то есть Бог будет знать. Не будет того, чтобы Бог не ведал, что сатана будет делать. Но делать сатана будет, что хочет. Все остальное, со всеми остальными людьми, у которых окончательно судьба еще не решилась, там до поры до времени с определенными ограничениями, допустим, да, но все-таки контроль, и где Бог не разрешит, там сатана не сможет сделать. Помните историю с Иовом, да, когда был спор по поводу того, что есть ли на земле какой-то праведный человек, сатана говорит, вот я обошел, никого нет, а Бог говорит, вот Иов. Ну, а сатана говорит, он потому праведный, потому что ты его благословил, а вот давай отберем, а тогда посмотрим. И вот заметьте, вот Бог ему как бы такую, как говорится, дает коридор, да, или дает сектор действия, да? Вот, говорит, все, что в руке у него, можешь взять. Ну, заметьте, как бы больше нет. Он взял все у него. И он оказался верный Богу. Опять встреча, опять сатана говорит, вот никого нету. А Бог говорит, а что ты про Иова молчишь? Да, ну это кожа за кожу, а вот за жизнь, это, говорит, что в руке у него я отнял, а он-то здоровенький, а вот если его за горло взять, а вот если болячка или там смерть ему в глаза посмотрит. Бог говорит, хорошо, теперь возьми его, только душу сохрани, то есть жизнь только не прекрати, а мучение, ну, на грани, будем говорить, смерти. Пожалуйста, это я привожу вам пример для чего. Заметьте, вот Бог четко говорит, что и сколько. Дальше нет. И то это, будем говорить, спор, да? А в плане таком, что если Бог видит, что человек еще не окончательно определился, да, в плане спасения, то Бог может допускать сатану, чтобы тот что-то делал с целью, чтобы воздействие сатаны на человека заставило ее задуматься и обратиться к Богу. Но если там еще судьба человека не определилась, а сатана хочет уже и жизнь отнять, и Бог говорит, а вот тут-то стоп. Вот до этих пор можешь действовать, но жизнь не отнять. Здоровье, может быть, может Бог и допустить потерять, чтобы человек потерял, потому что бывает такое, что только тогда человек к Богу приходит, да? Но здесь есть определенные коридоры, сектора и участки, ограниченные Богом и ангелами. Так, я думаю, что ответил на вопрос. Больше никаких вопросов у меня нету. Ага, вот Николай написал. Я хочу вас попросить так, чтобы я потом, не было такого, что я сижу и жду вопросы, да, то вы, пожалуйста, так уже заготовляйте себе в документе Word, напечатайте его, а потом скопируйте и вставьте. Только имейте в виду, что здесь, где мы вставляем текст в чате, да, он имеет определенный размер, то есть там нельзя текст такой большой сильно вставить. Ну, вы сами посмотрите, насколько можно разделить. Там буквально 3, ну, не знаю, 4 предложения, и то не сильно, как говорится, длинные, да. То вы заранее можете подготовить вопросы, да. Значит, вопрос задает Николай из Шкаралы. Так, Иова, 5 глава, 6 стих. Прокомментируйте этот стих. Иова, 5, 6. Минуточку, сейчас найду. Иова, 5, 6. Иова, 5 глава, 6 стих. Так не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда. Ну, конечно, так, Николай, вопрос, как бы так, стишок, он так стоит, как говорится, в контексте стихами выше, в контексте стихами ниже, да. Вот просто как бы, ну, выхватить и... Ну, как не совсем, как говорится, такой стих толковать. Ну, я, в принципе, как бы мысль постараюсь все равно выразить, да. Не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда. Задаю вопрос, как бы. Вы слышали такое выражение? Ой, не знаю почему, вот почему это случилось. Наверное, судьба. Но я так скажу, если судьба, то получается, заметьте, как бы, ну, здесь выражение, конечно, такое, не из праха, то есть не из земли, не из почвы, по которой мы ходим, да? Не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда. То есть, что это не какое-то растение, которое вырастает. Вот там семечко было, да, и семечко дало росток, выросло какое-то растение. Да, произведение земли из земли выходит. Горе не из земли. Есть как бы не просто так, вот случайно. Ну, в случае с Иовом это было испытание, проверка, так как я уже сказал, спор был у сатаны с Богом по поводу того, что нет на земле ни одного праведного человека, да. Значит, смотрите, беда может появиться, это как испытание нашей веры. Дальше, беда, ну здесь слово беда, знаете, она как-то звучит, беда, проблемы, трудности, да, там, болезни, там, может быть, несчастные случаи в жизни, неурядицы какие-то в жизни, по работе, в семье, ну, у кого что, да. Так я что хочу сказать, кроме испытания, есть, помните, стих, что посеет человек, то и пожнет. То есть, есть причины и есть следствия. Вот человек говорит, вот я не знаю, почему со мною такое случается. Меня часто, ну типа вот, ни на кого не нападают на улице, на меня нападают. Говорит, ну вот просто так. Я говорю, ты знаешь, вот, наверное, ты за собой не наблюдал. Что-то есть в тебе такое. Ну, пример приведу, так вот, я тоже не раз обращал внимание. Вот, кому на улице пристают? А вот у человека есть своеобразное поведение. То есть, что-то в поведении для кого-то сигналит, что вот этого человека можно, он или беззащитный, или простаковатый, или наивный, да? Что с ним можно что-то сделать, у него можно что-то отобрать, ограбить, дать по голове, и он там, ну, не будет даже сопротивляться. Есть люди, которых часто бьют, а потому что они всегда встреют, и встреют не по теме и не по делу, куда не надо. Дальше. Вот, как люди говорят, я вот одинокий по жизни, люди какие-то такие сейчас вот, ну, вот, необщительные, вот, и мне трудно с ними, вот люди все какие-то такие. Я говорю, слушай, а может не люди все какие-то такие, а может ты какой-то такой? А я что? Ну, я говорю, ну, вот, допустим, пример. Я человек общительный, общаюсь с разными людьми. Вот я познакомился с тобой. Вот я говорю, у меня уже было 10 причин прервать с тобой общение. Какое? Мы же верующие, мы же должны общаться. Я говорю, ты послушай, мы должны. Но ты делаешь все, чтобы мы не должны были общаться. Как? Вот заметь, у тебя все прямо, все топорно, все примитивно. Вот ты какой-то стих выучил где-то из Библии, да? Вот кто бы, что бы ни задал, тебя спрашивают, ты как рубанешь, знаешь, как говорится, топором меж глаз. Человек говорит, а вот так, как я вот так, и все. А человек говорит, а ты вот порассуждай, вот с такой стороны, а у тебя ответ. Вот Ева рассуждала и дорассуждалась, поэтому я не рассуждаю, я верю. Ну, я говорю, слушай, во-первых, обрати внимание в твоей вере, сколько категоричности, сколько упрямства, сколько безапелляционности, сколько грубости, сколько высокомерия. Ты как бы это культ не говоришь, заткнись, да? Но ты все делаешь, все, что произносишь устами, имеет вот такой смысловой подтекст. Заткнись. Со мной не спорь. Ты сам вроде идешь на общение, тут же рубишь человека с плеча, не задумываясь ни о его чувствах, ни о его взглядах. Ты его тут же можешь и унизить, и назвать каким угодно словом, да? Поэтому я говорю, и ты говоришь, вот какие-то люди, правильно написано в Тимофея, Павел написал, что люди будут вот такие. Я говорю, слушай, то про тебя написано. Вот ты с этими не можешь общаться, ты с этими не можешь общаться, а я с ними общаюсь. Ты лицемеришь. Я говорю, как лицемеришь? Вот надо, как знаете, говорят, матку правду прямо в лоб. Я говорю, а мудрость какая-то должна быть, а подход, а подготовить человека. Ты же не делаешь, не рубишь эту матку правду на огород, же не выходишь и так прямо в траву матку правду, семена огурцов сеешь. Надо же землю приготовить, надо же с человеком поговорить, понять взгляды, расположить, может, к себе. А ты говоришь, что ты правду не говоришь, ты лицемеришь, это ты в мой адрес говоришь. А я говорю, а может, я не лицемерю? А может, я правду скажу? Только я сначала подготовлю сердце человека, чтобы он был способен принять, и чтобы мне не просто вот так сказать и, как говорится, разойтись, как говорят, в море корабли навсегда, вызвав оскомину. За это же, я говорю, еще и перед Богом будем отвечать за такие высказывания правдивые. Поэтому я говорю, смотри, твое поведение вызывает у тебя проблемы. Ты необщительный в силу категоричности, в силу гордости, в силу того, что не хочешь задуматься. Только так, а человек видит, что и по-другому написано, а у тебя по-другому не написано. Поэтому не хочет с тобой общаться. Поэтому ты одинокий. Так я это человеку говорю, чтобы он задумался. Он говорит, ну, слава Богу, я уже привык быть одиноким. Я говорю, извини, пожалуйста, я тебе объяснил, почему ты одинокий. А ты теперь, слава Богу, что Бог приучил тебя быть одиноким. Я говорю, в смысле, так и остаться глупым, и остаться одиноким? А любовь к ближним? Так я это к чему хочу сказать? Вот его поведение, вот его проблемы. Вот человек не может не задерживаться на работе. Куда то не устраивается, то устроился, через неделю выгнали. Вот что это такое, откуда, вот это видно проклятие, надо как будто бабки сходить. Я говорю, слушай, ну разве тебе на работе ничего не говорили? Да, им не нравится, как я работаю. Я говорю, слушай, кому им? Ну, начальству. Ну, я хочу сказать, слушай, ну, то начальство, они собственники этого предприятия. Они производят какую-то продукцию. Там не может быть у того начальства, у них есть договора, у них есть ответственность за качество производимого товара, куда они его сбывают. От того, качественный, некачественный товар, будет зависеть их прибыль или убыль. А если я так не умею? Я говорю, слушай, ну не умеешь делать, учись. Попроси, скажи, вот так и так, дайте мне какую-то работу, ну, менее квалифицированную. Я буду учиться, буду стараться, а потом, если уже будет, можете меня на более такую серьезную ответственную работу поставить. Я не собираюсь ни перед кем шею гнуть. Ну, я говорю, значит, будешь гнуть спину и в контейнер залазить, там будешь и завтракать, и обедать, и ужинать. То, что тебя с работы выгоняют, это не из земли, это не просто так, это не с неба. Ты сам посеял в себе характер. У тебя плохая привычка, неаккуратный, безответственный, нещепетильный в работе, да? Тяп-ляп сделал, лишь бы с рук. Что дальше, тебя не волнует. Поэтому тебя и выгоняют, все закономерно. Вот ты тоже на стороне этих работодателей. Я говорю, я не на стороне работодателей, но их тоже надо понимать. Они и так нас обманывают, я говорю, не исключаю. И многие, возможно, обманывают. Но я говорю тебе, все равно с тебя это не снимает ответственность. Если ты будешь аккуратный и ответственный работник, ты всегда и везде нужен будешь. Тебя оставят, тебя примут. Другого не примут, а тебя да. Другого уволят, а тебя нет. Поэтому если говорить по стиху, что беда ниоткуда там, не из земли как бы выходит, да, всему есть причина. В основном из всех причин, все, что с нами происходит, в основном причина в нас самих, причинно-следственный механизм как бы существует. От Бога просто так ничего не происходит. Даже если Бог что-то делает, у него есть четкое понимание, что мы из себя представляем, какой метод на нас может более существенно воздействовать, да? Бог все равно не просто так, а в связи с нашим характером, с учетом наших тонкостей и нюансов нашего характера, допускает то-то и то-то. И сатана просто так, я хочу сказать, того, чего у нас нету, расположения к какому-то греху, то он там и не будет никак на нас воздействовать и никак не будет искушать. Он будет искушать и воздействовать на нас именно в том ракурсе, где ему известен, что у нас есть какая-то похоть, какой-то порок. Ну, я думаю, что так стих, в общем-то, один, будем говорить, отдельно, да, как бы из контекста взят. Ну, я думаю, что ответил. Если, Николай, еще что-то, ну, может быть, ты ожидал другого, да, можешь написать об этом. Дальше Анна с Томска пишет. Надо ли христианину с рассмотрением помогать окружающим людям? Чтобы они не сели на голову, не пали, милостыня пьяницам. Или главное в любви и даянии преодолеть своего ветхого человека эгоизм. Анна, возможно, вы раньше не слышали. Я на эту тему, в общем-то, говорил, да? Я что хотел сказать? Если мы чувствуем внутренний эгоизм, жадность, то я вам скажу, что даже для преодоления нашего вот этого внутреннего, как говорится, плотского человека, для того, чтобы его распять, умертвить, нам сначала нужно научиться делать добро. Помните, второе послание Петра, лестница Петра, первая глава это, там есть такое выражение. То вы в вере покажите добродетель. Заметьте, лестница это, будем говорить, ступени, которые последовательно, одна за другой, поднимают нас все выше и выше, ну, будем говорить, к небесному состоянию. Значит, смотрите, первое, вера первая у нас должна появиться, да? Дальше, вера должна во что-то оформиться. Вы в вере покажите добродетель, заметьте, а потом в добродетели покажите рассудительность. И некоторые люди берут вот так вот. Я вот читаю вот Петра, мне очень нравится. В добродетели надо рассудительность. Конечно, когда не знаешь поведения человека, не знаешь человека, он, как говорится, для тебя новенький, да, тут еще трудно бывает сказать. Я тоже говорю, мне нравится вот этот стих. В добродетели проявите рассудительность. Обязательно это нужно. Но когда я вижу, что человек рассудительный для оправдания своей жадности, своей корысти, да, своего эгоизма, то я хочу сказать, это не, заметьте, не мудрость, это не рассудительность, а это использование стиха, рассудительность с целью оправдать свой человеческий низменный порог. Поэтому, если мы не пришли, не, вернее так, проскакиваем вера, дальше проскакиваем одну ступеньку, шагаем через одну ступеньку по лестнице, да, в вере сразу рассудительность проявляем. Я вам скажу, мы сначала должны научиться стать добрыми, то есть вначале нам нужно победить все то плотское, что мешает нам и нашей добродетели, чтобы ее проявлять. Мы по природе и хитрые, и жадные, и эгоистичные, своенравные, корыстные, и так далее, и гордые, и так далее, и тому подобное. Поэтому первое, что делается, побеждается путем распятия наших плотских побуждений. Да? А в смысле, как происходит это распятие? Мы должны себя заставить людям дать или помочь, там, или поучаствовать, ну, в зависимости у кого что, какая проблема. Да? До тех пор, пока для нас это не станет естественным. Вот когда у нас будет естественная любовь к любому человеку, не будет жадности, будут добрые мотивы и добрые побуждения, вот даже если бы мы не проявляли рассудительности, мы все равно, давая, достигнув добродетели, и давая, допустим, кому-то что-то, помогая, мы сами соприкоснемся с такими фактами, что Дух Божий нам теперь будет говорить: ты неразумно делаешь. И кто-то скажет: ну ты же, Боже, меня вот учил добродетели, а теперь я неразумно, я тебя не пойму. Да, пока тебе надо было научиться распять в себе жадность и эгоизм, Тебе надо было научиться жертвовать чем-то и помогать кому-то, что-то от себя отрывать, чем-то делиться, да? А когда ты этому уже научился, то теперь обрати внимание, что ты своими подачками приучаешь человека к тунеядству. Я недавно, так, судьба свела, познакомилась с одним человеком, да? Вот, и этот человек, ну, в общем, как говорится, бездомный, там где-то на даче проживал. Ну, и вот жизнь столкнула, он вроде захотел в селе жить так вот вроде со мной, чтобы крыша была там, и жить, и работать, да. Ну, проработал тут он у меня где-то недельку, с первого дня запел песню. Ой, как мне все надоело. Так поет, как мне все это надоело, как мне все это надоело. Думаю, хорошая, конечно, песенка так, она о многом говорит, хорошая в кавычках я имею в виду, да. Ну, походка тут была видна такая, знаете, Наташа Неваляша на работу как идет, так, знаете, там по походке понятно, что профессионал в тунеядстве. Ну, что-то пытался делать, а потом наступает момент, и он говорит такую вещь. Знаете, есть такое общество, которое оказывает благотворительную помощь многим, во многих странах, называется это общество «Армия спасения». Это не армия, ну, так назвали, да, общество. Ну, там можно не сказать, что это церковь, но что-то там есть и с религией, у кого какие взгляды, да, но, в принципе, это как бы общество, оказывающее помощь бедствующим, страждущим, да. И он говорит, тут вот работать, ну, хоть крыша, правда, есть, но работать. А, говорит, в армии спасения пошел. Накормили утром, накормили вечером, накормили днем. Далее, я не стираю, оделся. Грязное выбросил, пошел в армию спасения. Новое взял, испачкал, порвал, выбросил. Я даже не стираю, удобно. Ни стирального порошка не надо, ни мыла не надо, ни тазика не надо. Ну, ничего не надо, все, как говорится, идешь, одноразовое все. И попользовался, и выбрасываешь. Я послушал, я говорю, ну действительно, так проще, и не работаешь. Правда, зимой прохладно тебе, ну, что-то с чем-то, как говорится, придется, что-то, с чем-то смиряться придется, да. Я такую мысль сказал, армия спасения портит население. Вы понимаете, да, в каком смысле портит? Ну, даже вот возьмите... Приучает их, а зачем работать, когда и так накормят, и довольно неплохо. И оденут, довольно неплохо. И обувка на ногах. И шапка на голове. И курточка, и сумочка. Ну, так бы и не сказал, что человек бездомный. Ну, человек за собой следит, я имею в виду, не опустившийся человек. Так вот, я говорю, гуманитарка портит человека. Некоторые люди в церковь ходят из-за гуманитарки, если там оказывается помощь. Там пайки выдают. Не выдавали, он бы уже ушел. Это тоже порча. Далее. Ну, смотрите, наши же дети в семье, наш муж, наша жена. Ведь бывает такое. Один на себя берет все тяготы и лишения жизни, тянет, как вол, да? Как лошадь ломовая, все. И чем больше тянет, чем больше другие садятся на шею. То есть наши добродетели, зачастую это у женщин, у матерей, у жен очень часто развито, да? Ну, я имею в виду это еще таких советских женщин и жен. Уже этих современных женщин, знаете, они уже, как говорится, другой закваски, другого воспитания, да, эти уже, как говорится, и сами не перетрудятся, и палец им в рот не ложи. Но я говорю, зачастую... Вот женщина там в доме, жена, мать, она подала, она убрала, она нарезала хлеб, она тут еще и масло, и бутербродик. И, хотя на столе все стоит, но можно было бы сказать, ну вы сами тоже немножко там, как говорится, возьмите ножики, там ложечки, вилочки. Не все ждут, пока все подадут. Я говорю, это мама, это жена начинает наводить порчу. Она за всеми убирает, она за всеми там это, потом надоедает, она уже кричит, повышает тон, сколько можно терпеть, никому ничего не надо. Я говорю, так слушай, ну ты же сама должна была приучить, а ты не приучала, а теперь сели все на шею. Зачастую муж, иногда, я вот не раз знаю такие случаи, там, поженились люди, и муж и в магазин, и мусорное ведро вынесет, и белье развесит, и приберет, там и на огороде работает. А потом смотрит, а она сама тянет, тянет, тянет. Он где-то раз там задержался с работы, потом встал попозже, потом лег пораньше, потом там я газетку почитаю, потом я устал. Жена не устала, в конце концов он слег. Ну, слег не в смысле заболел, а лежебокой стал. И жена стала возмущаться, говорит: «Саша, что делать?» Ну, я говорю, что как укладывала его попкой вниз на диван, теперь так придется потихонечку, но теперь с мудростью, с большой, потому что у него уже мозоль на заднем месте вырос. Теперь надо будет с мудростью поднимать. Ой, да он сейчас, это сейчас же начнет возмущаться. Я говорю: «Ну, тогда тяни сама». Ну, я говорю, ты сама его посадила себе на шею. Поэтому я так хочу сказать. Даже есть такое, что там есть бедные, нищие люди. Я понимаю, что бедные, нищие, ну, человек инвалид. Инвалиду надо помочь. Ну, если он действительно ограничен, да, физически. Но есть инвалид, который пьет. И вы ему сколько не дадите, дав помощь, ну, он пропьет. Ну, человек говорит: «Ладно, я не буду тогда давать ему деньгами, потому что он пропьет, я ему дам хлеб, куплю там что-нибудь в магазине, молока, творожка, там колбаски, еще чего-нибудь». Я говорю: «А я бы тоже не дал, и на это не дал». «Как? Ну, мы же верующие». Я говорю: «Ну, у него больше на другие дадут деньги на выпивку, а вы на закусь дадите. Это будет закуска». Я говорю: «Человек пьющий, даже если инвалид». Нет, либо ты перестаешь, либо, ну тогда пей, если ты так хочешь. Есть люди, которые, ну, в силу обстоятельств оказались там, ну, будем говорить, нематериально обеспеченными, то есть, ну, как бы обеднели там, да, но опять-таки и возраст позволяет, и здоровье тоже в норме. Человек мог бы что-то делать, ну пусть там в соответствии с возрастом, с умением, но все равно должен что-то делать. Мы его раз накормили, мы его два накормили, мы его три. Мы ему намекаем про работу. А он на вас так смотрит, как Ленин на буржуазию, говорит: «Про какую работу? Вы же верующие, вы должны помогать». Или слышите, нет? Ослица заговорила человеческим голосом. Вы должны помогать. Он не чувствует, что он должен был бы уже, как говорится, съехать, как говорится, с этой помощи. Что все-таки здоровый, возраст позволяет, можно где-то... Ой, работы нет. Я таким людям говорю: я окажу помощь. Я найду работу. Начинаешь искать работу, у него сразу пропадает настроение, ему то не подходит, то далеко ехать, то рано вставать. Я говорю: «Ладно, вставай, живи там, где близко, и вставай, когда хочешь, вон около того контейнера. А вы, верующие, должны помогать». Я говорю: «Извините, я никому ничего не должен. Я кому помочь, я знаю. Но я хочу сказать, в любом случае, если наша помощь приучает к тунеядству, приучает к тому, что человек садится на шею, а потом начинает требовать, то я говорю, мы навели порчу». Кто-то говорит: «Надо идти к бабке снимать порчу». Я говорю: «Не надо идти к бабке, надо его просто снять со своей шеи, посадить хорошо на попку, на его». Вот это снятие порчи. Перестать это делать. Это относится и к нашим детям несовершеннолетним. Это и к нашим детям, уже, может быть, взрослым, семейным, даже у которых... Уже дети есть, и мы для них уже там дедушки, бабушки, да. Я хочу сказать, есть и такое, что вот дети там уже своих детей имеют, да. И тут дедушка, бабушка, там, или папа, мама. Вот побудьте с детками раз, побудьте с детками два, побудьте с детками три. А тут смотришь, уже детки уже и живут по неделе, по две, тут уже по месяцу. Тут уже смотришь, уже бабушка с дедушкой уже начинают роптать. С одной стороны, это вроде бы дети. Я говорю: я не против. Но понимаете, ваши дети, то театр, то балет, то кардебалет какой-нибудь, то поехали куда-то в Турцию отдыхать, то теперь в Египет отдыхать. Я говорю, они вас спрашивают, вообще вы хотите хотя бы в лес? У вас есть время выйти в лес? Да, они с внуками могут гулять целый день там. Или, а может, ну, вам же надо было и без внуков, может, просто отдохнуть, вам же и уложить, вам же и накормить, вам же и утром поднять, вам же уже и уроки делать. Так я хочу сказать, мы должны помогать и своим детям. Если дети чувствуют тоже ответственность и уважают вас, ваша помощь их располагает к большей любви к вам, к заботе о вас, что они ваш и возраст, и здоровье тоже ценят, и не просто садятся на голову. Я вам скажу, таким детям, таким людям добро нужно делать. Если ваша любовь или наша любовь вызывает не взаимную любовь и уважение, а еще больше люди садятся на шею, будь то родственники, будь то чужие люди, я вам хочу сказать, рассудительность необходима, и саживать этих или детей, или людей со своей шеи обязательно. Ну, обязательно это не в смысле, я вам говорю, что буду вас контролировать, вы их саживаете своей шеей, да? Нет, это ваше право, но я хочу сказать, даже по Божьей мудрости, по Слову Божьему, добродетель, рассудительность, то если это обязательно. То я хочу сказать, если это в ущерб нашему духовному, физическому состоянию, да, если мы не имеем возможности не отдохнуть, что работаем, как говорится, не покладая сил на всех и за всех, и другие становятся еще более, как говорится, наглыми, извините, с претензиями еще, да, то я хочу сказать, тут разговора нет, нужно все ставить обратно на свое место. Так что вопрос, надо ли христианину с рассмотрением помогать окружающим людям, 100% надо. Но, я уже сказал, если мы еще сами не научились жертвенному духу, если есть жадность, эгоизм, себялюбие, то пока мы добродетели этой не научимся, нам надо давать и, ну пусть не пьяницам, да, для раздачи, не обязательно, я уже так говорю, да. Но я хочу сказать, это тоже не исключает, что иногда кто-то окажет пьянице помощь, накормит и заставит его задуматься, и в конечном итоге этой пьянице еще приходит к Богу. И такая добродетель тоже может воздействовать. Но это нужно наблюдать за человеком, когда мы ему даем, как он это воспринимает, он задумывается, он ценит, или, так знаете, как говорится, такой человек есть слишком поверхностный для того, чтобы глубоко задуматься, и просто, знаете, извините, потребитель какой-то, да? То я говорю, это надо смотреть. Но я говорю, ладно, но если алкоголику там сомнения дать, не дать даже для развития своего характера, ну, нужно найти человека, который действительно имеет нужду, которому нужно помочь. Есть люди, которые бедные, но бедные не потому, что у них нет денег, а бедные потому, что тот, который им помогает, имеет гораздо меньше, но живет экономно, живет разумно, ножки, как говорится, по одежке протягивает. А кто-то получает больше, но зашел в магазин и нет ничего. Или купил одну какую-то вещь без всякой рассудительности, без которой можно было 100 лет прожить. Он купил, а потом на хлеб нет, и вот у меня даже на хлеб не хватает. А кто-то берет и начинает помогать. Я говорю, если там с головой, так там хватит и на 2 телевизора, и на хлеб, и к хлебу будет что-то, да? А мы иногда помогаем. Поэтому прежде чем делать людям добро, мы тоже должны поинтересоваться. В каком состоянии, где живут, сколько получают. Если не получают, то почему? Есть здоровье или нет? И если есть какие-то факторы, которые способствуют тому, чтобы люди хотя бы пытались что-то делать своими руками и что-то зарабатывать, да, то их нужно именно к этому и направлять. Но на шею себе садить не надо. Обязательно с рассмотрением относиться. Дальше, чтобы они не сели нам на голову. Милостыня пьяницам, да? Или главное в любви и даянии преодолеть своего ветхого человека и эгоизм. Ну, я уже ответил, да? Для преодоления надо давать, но опять-таки желательно не пьяницам, которые вот просто пропьют наши деньги. Тоже я вам хочу сказать, мы будем способствовать еще тому, чтобы он еще больше пил, это тоже не стоит делать. Следующий вопрос. Николай Сешкаралы опять пишет. То есть, получается, что причины всех бед не объективны, а субъективны. Зависят от человека. В основном, да. Даже что-то, если происходит глобально, с конкретным человеком, то это по воле Божьей и зависит от состояния именно человека. Именно человек является причиной того, что с ним, что, где и как и что происходит. Так, у меня вопросы кончились. Я вас как бы не заставляю вопросы задавать. Если кончились, кончились. Часик, мы пообщались. Но просто если есть, можете еще писать. Я о чем хочу вас попросить. Вот когда я вот так вот сижу, жду вопрос, да, вот в записи конференции, вот будет вот такое пустое место, да. Ну, во-первых, это не очень хорошо, во-вторых, мне надо будет просить кого-то, чтобы кто-то это вырезал, вот эту пустоту эту. Поэтому я хотел бы вас попросить, чтобы вы все-таки как бы так уже, если уже нет вопросов, тогда нет вопросов. Значит, тогда общение кончается, чтобы не было таких больших перерывов, да? Потому что, ну, сами понимаете, вот вопрос-ответы, потом минут, может, 5-4 такая пауза, никакого вопроса, никакого ответа, в конце концов, ну, как говорится, до свидания, да? Ну, потом надо вот вырезать эти куски, это дополнительная работа к записи. Ага, значит, так. А, это Галина написала для Николая Сашкаралы. Плач Иеремии, 3 глава, с 37 по 40 стих. Ну, давайте я прочитаю. 3 глава, 37, Плач Иеремии, 3, 37 по 40. Читаю, значит, Плач Иеремии, 3 глава, с 37 по 40 стих. Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий, всякий сетуй на грехи свои? Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу. То есть, смотрите, не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Вроде бы как от уст Всевышнего, да? Только, заметьте, это же не просто так. Вот, знаете, сидел Бог, извините уже так за такое выражение, да? И произвольно, ни с того ни сё, так решил какое-то кому-то бедствие, там, просто так, как говорится, не особенно не вдаваясь в подробности, кому и какое бедствие, да, допустим, допустить, или благополучие, да? Дело в том, что да, от уст Господа все исходит, по его воле все происходит, но что происходит в прямой зависимости от состояния человека, по отношению к которому Бог что-то хочет проявить или что-то сказать. То есть, все-таки как бы в центре всего происходящего находится сам человек. Его характер, его проблемы, все его нужды, с учетом того, что Бог хочет спасти, Бог может допускать многое что, да, с учетом того, чтобы заставить человека задуматься, пробудиться, чтобы двинулся человек, поменял направление в жизни, да, ну, чтобы не погиб. Все, что с человеком происходит, происходит по его, как говорится, причине, с целью обратить и спасти, чтобы человек не погиб. Ну ладно, я больше тогда ждать не буду. Если на этом у нас, как говорится, сегодня вопросы закончены, да? Вот пока сказал, вопросы закончены, думаю, будем заканчивать конференцию. Николай написал еще такое. Значит, а если врожденная болезнь? И такое бывает, Николай, врожденная болезнь, то есть уже как бы причина не самого ребенка, но это уже, будем так говорить, родители сами, давая жизнь своим детям, имея какие-то болезни или, ну, знаете, бывает и не болезни, а бывает образ жизни, у кого какой был, там, я имею в виду, и были наркоманы, может быть, в прошлом, были алкоголики, может быть, здоровье сильно подсело, может, еще что-то, даже, я буду так говорить, работали на вредном предприятии, да, и здоровье уже было подорвано. А с детьми при ихнем рождении происходят тоже проблемы, там, то ли уродство какое, то ли заболевание уже такое, знаете, от рождения. Ну, я хочу сказать такое, что если врожденная болезнь, то здесь причина уже родительская, да. Тут ребенок уже, как говорится, ему некого винить, там, типа Бога, а вот почему Бог такое допустил. Тут уже родители должны были думать, и это, о чем еще я хочу сказать, должно нас заставить задуматься, что мы ведь тоже должны думать, чем мы наградим ребенка, кроме того, что у нас, у родителей, я имею в виду, у отца, у матери определенный характер, и ребенок не может родиться каким-то таким иным, не похожим ни на отца, ни на мать, да, что он унаследует основные черты характера, и если мы имеем проблемы в своем характере, то наш ребенок от рождения это унаследует, да. И кроме того, мы должны тоже учитывать, мы должны с любовью относиться к будущему своему потомству, думая о том, в каком состоянии здоровья мы собираемся рожать детей. То есть мы можем наградить детей болезнью, а ребенок потом, ну вот он страдает, в принципе, тут уже не его вина, да. Но когда мы решаемся на шаг иметь детей, мы тоже должны это учитывать. Как бы это, может, звучало, может быть, извините, говорят, ну, знаете, у верующих бывает такое, что Бог все устроит, все уладит. Ну, я говорю, бывает и устроит, бывает и уладит, а бывает и не устроит, и не уладит. Почему в каждом отдельном случае Бог так допускает, трудно сказать, тем более это относится к конкретному человеку, да. Но я говорю, не всегда так происходит, что Бог всегда там вот именно все, как говорится, разрулит все наши проблемы, да. Иногда мы награждаем детей своими болезнями. Ну, я для примера приведу, допустим, там, я, можно сказать так, с 20 лет язвенник, моя жена язвенница. Наши дети родились, и первые слова: папа, мама, да, нет, кушать, там еще что-то, да, и животик болит. Вот покушает, и животик болит. Вот точно как у меня, точно как у жены. Раньше это было, да? И вот детство, маленькие дети, они уже унаследовали уже эти проблемы от нас. У меня отец язвенник, у моей жены отец и мать язвенники. Смотрите, как по потомству идет. Ну, и, слава Богу, Бог дал мне, как говорится, мысль, мудрость какую-то дал. Я сразу, как услышу, что дети жалуются каждый раз после приема еды на то, что животики болят, сразу сказал так: сковородка, там можно тушить на воде, ни на каком масле ничего не жарить, только тушеное в собственном соку, без жира, без любого жира. В принципе, у нас только там растительное масло, да, но оно не должно кипеть, оно не должно для печенки создавать, как говорится, лишнюю проблему. Поэтому, как только убрали жареное, дети с тех пор, это, как только начинали учиться говорить, по сей день никто даже с тех пор по сей день ни разу не вспомнил ни про желудок, ни про кишечник, ни про печенку. Это я к чему хочу сказать. По поколению, по потомству уже была унаследована склонность к язвенной болезни, желудка, двенадцатиперстной кишки, да. Изменили образ питания, и ни разу никто никогда нигде не пожаловался. Да и сам я, слава Богу, докопался, что-то изменил в своей жизни, в питании, в образе жизни. И, слава Богу, и я уже не язвенник. Да и жена не язвенник, не язвенница. То есть можно менять, но есть болезни, сами понимаете, и не всегда, не все в наших силах, чтобы что-то изменить и помочь нашим детям. Так что если врожденная болезнь, то тут уже, как говорится, извините, уже так скажу, если кого и винить могут дети, то это родители своих. Ну, как они уже там объяснят, ну, надо просить мудрости и любви, чтобы ребенок уже понял. Но он уже появился на свет, уже ничего не изменишь. Но если уже какая-то болезнь, мы уже сами должны думать, как эту проблему разрешить. Конечно, я имею в виду с Богом это все делать. Следующий вопрос. Анатолий из Волгограда пишет. А что вы думаете о раздельном питании? Или все строго индивидуально? Или все-таки есть законы физиологии для всех? Я имею в виду несовместимость продуктов, белки, углеводы. Ну, что я хочу сказать по поводу этого вопроса. Был момент, да, когда у меня были проблемы с желудком, с двенадцатиперстной кишкой, да, с печенью, с поджелудочной. Мне как-то говорили люди, говорят, Саша, попробуй раздельное питание. Ну, видимо, я тогда не был созревший к этому моменту, да, по этому вопросу. Вдобавок я взял, полез там источники информации различные, да, стал читать состав продуктов питания. Оказывается, там, где есть белковая пища, ну, в зависимости, какая пища, какой продукт, в белковой пище есть и жиры, и есть углеводы, ну, допустим, маленький процент углеводов, но есть, как бы, да. Далее, там, в той же пшенице есть там и белков немножко, больше углеводов. Но и белки есть. Я когда прочитал, смотрю, думаю, тут в одном продукте есть и то, и то, и то. Я почему-то, знаете, так взял и отмахнулся от раздельного питания. Ну, отмахнулся. Опять я говорю, слава Богу, что я наблюдательный, что я размышляю, что Бог может мне, как говорится, звонить, и можно дозваниваться мне было. По прошествии определенного времени, когда болячки меня поджали еще сильнее, наступил момент, когда я я вынужден был, как говорится, задуматься о раздельном питании. У меня было такое, там, покушаю еще так худо-бедно, ну более-менее себя чувствовал. Ну, не совсем хорошо, но так, сравнительно неплохо. Возьму в конце один грецкий орешек, скушаю, это вообще смерть была. Я думаю, ну надо же, я не могу орешка кушать. А потом взял как-то уже, думаю, попробую эксперимент. Стакан грецких орехов, лущенных, уже готовых, обчищенных. Беру, ем вот просто стакан, думаю, ну это смерть будет, если у меня от одного орешка. Но я больше ничего в рот не взял, кроме стакана грецких орехов. Вы знаете, мне даже нигде, там даже никакого намека внутри в желудочно-кишечном тракте не было на чувство дискомфорта. И для меня тоже был сигнал. Я потом опять стал думать, ага, вот я покушаю белковую пищу и углеводистую. Но если у меня в тот момент не болит желудок, то чувство тяжести довольно-таки приличное. И после двух приемов подряд, там 2-3 приема, когда я не разделял питание, а язвенной болезни в этот момент как бы не было, чувствовал себя более-менее, то где-то к третьему разу я себя уже очень тяжело чувствовал, и мне нужно было на день разгрузку делать, вообще не кушать, голодать, чтобы лучше стало чувствовать. Я стал замечать, что вот это, если я пищу не разделяю, то это для здорового человека затрудненное пищеварение. Если систематически этим заниматься, это приводит к перенапрягу желудочно-кишечного тракта и заболеваниям. И в конце концов я пришел к тому, что раздельное питание – это уже опыт, интересная информация из интернета, из книг. Ну и самое большое, конечно, подспорье и убеждение – это собственный личный опыт, личное наблюдение, где я пробовал, экспериментировал и обращал внимание, как я чувствую внутри себя. Действительно, когда кушаешь пищу по раздельному питанию, намного легче чувствуешь, намного быстрее переваривается пища, намного менее внутри, намного меньше дискомфорта, чем если вот так кушаешь все подряд. Так что я что хочу сказать? Ну, в принципе, раздельное питание приемлемо и полезно любому человеку. Ну, я хочу сказать, если человек не созрел, то ты его не заставишь. Не будет он себе отказывать, да? Далее, иногда человек говорит, у тебя такой желудок, а у меня, слава Богу, и гвозди переваривает. Я говорю, ну ничего, как объяснить человеку? Пока не заболеет, не заболеет человек, не заболеет желудок, печень, он не начнет думать. Ну, я говорю, запомни свои слова. Может так получиться, что ты попадешь в когорту моих, как говорится, братьев по несчастью. Точно, время проходит. Ты знаешь, Саша, я уже начинаю думать. О, я говорю, ну, это похвально. Ты знаешь, у меня уже проблемы. А я говорю, ты знаешь, даже если человек здоровый и кушает нераздельное питание, он через время, ну, все время желудочно-кишечный тракт в перенапряг работает. А это в любом случае обернется заболеванием. Каким, насколько будет серьезным, это уже там зависит от многих индивидуальных, так будем говорить, особенностей. Да? Но это полезно, и это нужное дело. Но опять-таки говорю, для кого-то нужно хотя бы задуматься, чтобы, ну, о ветеранстве подумал, может быть, да. Это я не говорю как то, что кто-то что-то должен, да. Если интересно, конечно, можно и на такую тему говорить, да. Ну, я что хочу сказать, каждый находится на своем уровне духовного развития и самостоятельно созревает к тому или иному решению в жизни, да. Помните выражение Павла, кажется, 14 глава Римлянам, кто есть для Господа, кто не есть для Господа. Бог откроет свое время. Ну, открывает в основном через болячку. Пока мы здоровы, мы не думаем ни о каком питании там раздельном, лишь бы, как говорится, побольше, да повкуснее, да пожирнее. А приходим мы к тому, что начинаем для Господа уже, как говорится, по Божьему провидению, начинаем что-то менять в питании, когда, извините, уже, как говорится, доелись. Или заелись, что уже, как говорится, не надо знамения с неба, есть, не есть, а, как говорится, уже и врачи, и желудок, и печенка, все в один голос говорят, ты долго будешь издеваться над собой или нет. Так что законы физиологии, в принципе, для всех одни и те же и всем полезны. Ну, каждый к ним должен подходить индивидуально, по вере, по возрасту, без всякого нажима, потому что принцип Божьей Церкви заключается именно в том, все, что не по вере, то грех. К чему человек сам не созрел, если его заставлять, а это уже не по вере, то грех тому человеку. Он приучается жить умом другого человека. Этого нельзя делать. Ну и хочется еще напомнить, еду Господень, там свобода. Там нет принуждения, там нет насилия. Поэтому никто истинно верующий не может другого заставлять. Он может поделиться опытом, наблюдением, информацией. А принимать решение, не принимать решение, менять что-то, не менять, это уже от человека зависит. Дальше Анна Стомска еще спрашивает. Чтобы преодолеть грех чревоугодия, надо начать практиковать посты или разбираться с духовными корнями. Почему так тянет объедаться? Ну, что я вам хочу сказать. В принципе, как пост, как упражнение. Пост как упражнение для того, чтобы победить чревоугодие, в принципе, как бы неплохое дело. Но я вам просто скажу такое, что можно попоститься день-два. Ну, так вот, как люди говорят, я попощусь, а я говорю, минуточку, у меня вопрос. После поста ты сколько кушаешь? Ну, Саша, ну я же, говорит, сутки не ел. Я говорю, в смысле, после поста ты нажрался на трое суток, шел вперед за один раз, да? Я говорю, это не воспитывает воздержание. Можно иногда даже постов не соблюдать, я имею в виду, хотя это тоже полезное дело, но индивидуально человек должен подходить к этому, да? Если видит чревоугодие, что она его все-таки, как говорится, порабощает, он может для себя, как упражнение, назначить какой-то пост, да. Но можно же и просто, это тоже будет постом, ограничением своего чревоугодия. То есть, ну, порцию и ни ложки больше не добавить. То есть, где-то приучить себя какой-то норме. Чтобы не переедать, это тоже воспитание характера, имейте в виду и такие моменты, да. Далее. Вот, если разбираться с духовными корнями, ну, тоже момент, я вам хочу сказать, серьезный. В чем тут, как говорится, духовные корни нашего чревоугодия? Я вам даже такой момент хочу сказать, что неважно, какой порок нами управляет. Я подчеркиваю, управляет. Чрево угодия – это похоть к пище. У кого-то похоть к курению, у кого-то похоть, допустим, к пьянству, к наркотикам, у кого-то похоть к болтовне, извините, к обману, к лжи, да, или к сплетням похоть. Вот, знаете, такая патологическая зависимость. Так я уже говорил на эту тему, что неважно, у какой человека порок. Кто-то говорит, вот он пьет. А я говорю, а ты жрешь, извини. Не, ну это же не пьянка. Я говорю, слушай, ну столько, сколько ты съедаешь. Я говорю, столько человеку не надо. И ты зависим от пищи. И я говорю, ты вот обрати внимание, мы с тобой вот идем где-то. И заметь, нет, я разговариваю, все равно на пищу переходит. Ой, так я люблю. Ой, я говорю, знаешь, ты вот как, извините, сексуально озабоченный человек. Ой, там увидел. Я говорю, а у тебя так на пищу. Вот ты думаешь, что вот блудник, вот он грешник. А я говорю, он раб блуда, а ты раб обжорства. И неважно, или обжорство, или блуд, или пьянство, или там табакокурение, да, оно делает человека зависимым. Он как бы, ну, будем говорить, на как собака с ошейником и поводком. То есть человек является рабом страсти. Какая разница какой? А страсть влияет на рассудок. То есть, я уже говорил, я так не знаю, Анна, вы, наверное, появились недавно, вот здесь в конференции, так вроде как бы я не помню раньше, что вы были, да? Может, когда-то пораньше и были, но уже, может, длительное время вас не было. Я не раз говорил, что, в принципе, для того, чтобы слышать голос Божий, мы должны воспитывать рассудок. Развитие рассудка находится в прямой зависимости от пропорции и от того, как эмоции наши развиты. Если наши эмоции, мы позволяем им жить, мы их не распинаем, то чем больше они себя проявляют, тем больше они крепчают. А человек, это я так делаю сравнение, замкнутый сосуд, ну так будем говорить, емкость, ну возьмем трехлитровую банку. Там есть эмоции, там есть разум. Любой похоти, которой мы потакаем, она развивается и как опухоль увеличивается в объеме. А значит, для рассудка остается меньше объема. Другими словами, рассудок начинает деградировать. Неважно, при помощи какой похоти. Поэтому, если говорить о духовных корнях, да, любая похоть способствует деградации ума. Обратите внимание. Чем более психованный, чем более похотливый, чем более блудливый, чем более болтливый, чем более жадный, чем более хитрый, заметьте, тем меньше рассудительности у человека. Это просто вы можете понаблюдать за человеком. Ну, я уже читал вот «Плод Духа», Галатам 5 глава, да, с 22 по 24 стихи. «Плод Духа», там имеется «плод ума». Любовь, радость, долготерпение, милосердие, там, кротость, воздержание, да, и так далее и тому подобное. А дела плоти – это похотей. Плоть – это не в смысле рука, а плоть – это наше сердце. Дела плоти. Марка, кажется, 7 глава. «Ибо из сердца исходит прелюбодеяние, вражды, ереси, зависти и так далее и тому подобное». То получается, если из сердца исходит, и обжорство оттуда же исходит, да, то заметьте, что происходит деградация ума, если похотям мы даем зеленый свет. Если мы хотим, чтобы рассудок у нас был во главе, будем говорить, нашего естества, чтобы мы слышали голос Божий, чтобы разум был, управлял нашим естеством, да, то неважно, какая похоть, даже самая маленькая и, может быть, кто-то скажет, незначительная, она должна быть поставлена в полную зависимость от рассудка, не чтобы она, как, извините, бывает собачку, которую выводят на прогулку, она тянет во все стороны хозяина и таскает, как я говорю, иногда в шутку говорю, смотри, собачка потащила хозяина или хозяйку, извините, пописать под каждым деревом, под каждым кустом, знаете, не хозяйка, не хозяин ведет собаку, а собака хозяйку или хозяина, да? Так вот так наша похоть, она точно так же нас водит за нос и способствует деградации нашего ума. Поэтому, если говорить духовные корни, здесь, само собой разумеется, есть очень уважительная причина, чтобы похоть обуздывать, да? Ну и я хочу сказать, любое невоздержание, обратите внимание, плод духа, воздержание. Везде, где не норма, везде, где сверх нормы, переедание. Смотрите, в норму поесть, норму, количество необходимо, но это похотью нельзя определять, потому что похоти все время не хватает, да? Так я хочу сказать, что переедание вредит здоровью, а норма способствует здоровью. Далее. Отдыхать нужно в норме. Но если перестараться, переусердствоваться в отдыхе, то человек обленится и станет безвольным, лежебокой. Понимаете, да? В любом деле, ну я имею в виду, ну есть греховные, где вообще, как говорится, нельзя потакать своей плоти, да? А есть, будем говорить, негреховные. Ну спать не грех. Но если мы все больше и больше спим, организму вроде все больше и больше надо, мы тогда уже, естественно, выпадаем из ритма жизни, мы уже не выполняем своих функций, ни семейных, ни рабочих, мы просто в обломово какого-то превращаемся, да? Поэтому и с точки зрения здоровья объедение вредно, да? И с точки зрения духовного развития любая похоть способствует деградации ума. Поэтому и с одной стороны, и с другой стороны, есть причина для того, чтобы с чревоугодиями, не только с ними, с любым другим пороком, человек боролся. Ну, так, по времени, я думаю, уже вопросов больше нету, да, я думаю, мы на сегодня уже закончим наше тогда общение, да. Спасибо за вопросы, думаю, что я попытался удовлетворить ваши, как говорится, вашу пытливость, ответила на ваши вопросы. Ну, сами понимаете, иногда бывает такое, что человек пишет что-то, имеет в виду одно, а я не понял этого с вопроса, потому что об этом не было точно написано, да, я, может быть, чуть-чуть в другом ракурсе объясню. Вы никогда не, во-первых, всегда, когда пишете, пишите, чтобы вопрос был ясен, да, мне легче тогда отвечать. Ну, если я, как говорится, ответил, может быть, не совсем, как говорится, о той грани, о той моменте, который вы хотели услышать, вы можете дополнительно об этом написать. Хорошо. Всего хорошего вам, Божьих благословений. Как всегда, наше общение будет завтра. Время вы все знаете, да, я уже не напоминаю. Для всех оно известно. Так что наша встреча следующая будет завтра. Всего хорошего, Божьих благословений и до встречи. Пусть Бог благословит вас всех.